В нашей постоянной рубрике «Не круглый стол» мы продолжаем обсуждать предвыборную ситуацию в Грузии. Рядом со мной в студии прямого эфира «Радио Эхо Кавказа» находится главный редактор Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. И у нас на прямой линии из Тбилиси президент новой экономической школы Паата Шишелидзе и член коалиции «Грузинская мечта» Гия Вольский. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Паата, у меня первый вопрос к вам по роду деятельности и, скажем так, занимаемой позиции. Вы вроде бы должны симпатизировать нацдвижению, хотя в последние дни очень многие люди поменяли свои взгляды. Как бы там ни было, я хотел спросить вас о тюремном скандале. Не считаете ли вы, что с учетом всех фактов, я не буду их перечислять, которые указывают на то, что президент Грузии не только хорошо был осведомлен о том, что происходит в тюрьмах, но был и своего рода идеологом насилия в пенитенциарной системе. Единственная приемлемая реакция на происходящее со стороны президента – это отставка.
А, во-первых, я должен подчеркнуть, что я никогда не был приверженцем ни национального движения, ни другой партии уже в течение последних 8 лет. А это во-первых. Но во-вторых, конечно, то, что произошло, это возможно. Помнитило всех. И главным вопросом остался то, что почему это делалось, почему эти казни вообще происходили, кто доказывал именно казни. И на этот вопрос пока нет ответа, поэтому недовольство растет.
Благодарю вас. Ну, может быть, мы вернемся к вопросу о том, почему это делалось. Я слышал немало соображений, мы их обсудим. Гия Вольский. Гия, на сегодняшний день уже арестованы, подвергнуты административному аресту 65 членов «Грузинской мечты». У меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, не может ли, скажем, там 27-28 числа прозвучать фраза, не знаю, над всей Испанией безоблачное небо, и сеть арестов накроет всю Грузию? Я, вы знаете, хотел вас попросить ответить на этот вопрос, исходя не из эмоций, дескать, кровавый диктатор готов на все, а вот из реалий. Хватит ли там наглости, паники, воли властям пойти именно таким путем?
Ну, да, без эмоций, естественно, я не помню себя, отвечающего за эмоциями на такие вопросы, хотя ситуация реально драматичная. Да, там 2-3 человека могут быть, как и допустили какие-то хулиганства или что-то в этом роде. Но в основном, я думаю, 65. Вот сейчас мы только что перепроверяли все данные. Они просто ни из-за чего арестованы. Естественно, если аресты проходят вот таким образом, естественно, ожидать можно всего, но каждый день сюда прибывают группы международных наблюдателей. Вот сейчас у меня в комнате собрались некоторые. Одна группа, утром я с татчанами и многими другими, молодежные какие-то группы приезжают. Я не думаю, государство Саакашвили, которое отождествляет себя с государством, на это может пойти.
Благодарю вас, Паата Шишелидзе. Вот вы затронули очень важный вопрос. Почему? Вы знаете, есть такое предположение, что, ну, по крайней мере, его высказывают авторы различных публикаций, в том числе и в нашем эфире, и на нашем сайте, что нынешняя команда, она все-таки разделила народ на тех, кто принадлежит прошлому, на тех, кого нельзя брать в будущее, и на людей, еще подающих какие-то надежды на то, что они людьми являются, остаются и будут. И поэтому вот с этим шлаком, человеческим мусором, эта команда не считает необходимым церемониться. Они ведут Грузию в будущее жесткими волевыми методами, такими, какими вели в будущее свои страны, ну, скажем так, некоторые латиноамериканские диктаторы, боровшиеся с красной угрозой. Как вам кажется, вот это вот объяснение, оно что-то объясняет?
Это вопрос к Паате?
Да, это вопрос к Паате.
Да, есть такое предположение, что какое-то ощущение миссии у этой команды есть, и через эту миссию они хотят просто подтолкнуть Грузию, да? какое-то лучшее будущее. Но любая попытка централизованным путем изменить государство, создать какой-то идеальный строй, это, конечно, просто потеря времени, потеря ресурсов и, конечно, потеря людских жизней и судеб. Поэтому, когда же у них есть такой план, он не может осуществиться. И важно подчеркнуть еще одну вещь. Последние 4 года, особенно последние 4 года, реформы в Грузии приостановились или даже прекратились, я бы сказал. В основном реформы, которые касались экономики и других отраслей, они были с 4 до 8. После этого все это как бы приостанавливается, и ощущается, что государство, те люди, которые говорят от имени государства, они просто берут власть больше и больше. Например, посмотрите вот кампанию нынешнего премьер-министра. Он ходит по стране и говорит, что рынок больше не работает. Государство должно включиться, взять в свои руки бразды правления, понимаете? На самом деле, вот эта команда именно вот сейчас сама пошла назад. Она сама пошла в прошлое. Поэтому она как бы потеряла свое лицо. Если даже она имела такое, хотя бы имидж такое имела.
Пата, скажите, вот у меня, знаете, такой есть вопрос. Ну, была такая демократическая витрина, в которую очень верили люди на постсоветском пространстве в разных странах. В России, в Киргизии, в Узбекистане, в Белоруссии, где угодно. Верили в то, что вот на небольшом клочке земли, на этом маленьком государстве волевым усилием удалось построить действительно демократическое государство. Вот сейчас эта вера в значительной степени рассыпалась, а в эту витрину были вложены десятки там, миллиардов долларов. Она... в общем, казалось действительно очень убедительной. Вам не обидно за то, что вот образ Грузии, вера в нее, в любовь, в ее демократические устремления, все это оказалось погребено под вот этим скандалом?
Я не уверен, что в Грузии был имидж именно строителя демократии. У Грузии, наверное, был имидж реформатора. Реформатор, особенно, это, я уже повторяюсь, но скажу, 4-8 года, именно экономические вопросы, коррупция и так далее. Вот этот имидж создавался. Но не демократия. Насчет демократии у всех были проблемы и вопросы, и мы тоже понимали, что это не всегда все в порядке. Медиа, партии, бизнес всегда имели над собой такой упорный взор большого брата от правительства. Да? Поэтому, по-моему, это неправильный имидж, который, если кто-то имел, он неправильный был. Но реформаторы были. Но когда я объяснял, почему это делалось, это делалось по простой причине. Моя власть хочет иметь лояльную бюрократию и управлять страной. И для этого надо реформироваться. Реформироваться иногда приходится и в сторону свободного рынка. Хотя те люди, которые хотят владеть ситуацией, они не по душе рыночники, понимаете? Ну, и они вынуждены. Вот такой пример был Пиночет. Пиночет стал реформировать страну в сторону рынка. Не потому, что он верил, а потому, что это нужно было. В Грузии вот в 4-8 года, я называю его сейчас НЭПом. Вот советский НЭП, помните? Временные уступки рынку. А сейчас это все сворачивается, это все видно. И, к сожалению, мы теряем и этот имидж тоже.
Спасибо, Пата. И у меня вопрос Гие Вольскому. Гия, да. Ну, смотрите, власть ведет себя крайне нервно, если не сказать больше, да, ну и вот эти вот аресты на глазах у международных наблюдателей, избиения активистов. Как вы считаете, все-таки не может она решиться вот так спонтанно на какой-то такой истерический поступок, какие-то действия предпринять, ну, вот говорят о введении ЧП, например, да, как об экстренной мере, на которую может пойти руководство Грузии. Вы рассматривали такие варианты?
В принципе, естественно, рассматривается. Тут у нас вот ситуационная комната, тут собирается вся информация в течение дня. Ну, я работаю так, как бы с международниками, международной группой, но тут принципе, мы подводим итоги сегодня. В принципе, это лучше, потому что сегодня они опубликовали какие-то якобы записи, якобы связи наших активистов.
Бог с ним, да, с этим, да, Бог с ним с этим компроматом. Я хотел узнать, если вы рассматриваете такой вариант, у вас готов вариант, вариант ответа?
Знаете, компроматы настолько необоснованы, как...
Нет, подождите, я не про компромат, у нас довольно мало времени остается, я говорю о том, что если...
Да, ответ, естественно, ответ только, собираем большое, я не хочу сказать огромное, большое количество международных наблюдателей, и каждый день, вот если вы поставите у нашего офиса, каждый день какие-то дипломатические миссии все время приходят, консультируются. Нами вот идет такое подтягивание международных ресурсов. Сами, естественно, никаких силовых действий мы не предполагаем, и вообще об этом и речи не может быть.
Понятно. Понятно. Я хочу попросить вас очень коротко ответить. Ваш прогноз по голосам, по процентам, которые соберет грузинская мечта?
Ну, естественно, я могу сказать, подводя итоги анализа ситуации, я только что вот из Аджары вернулся, горным селом ходил. Я думаю, что реальная цифра, которую мы можем, значит, взять, это где-то около 70%, может быть, чуть больше.
Спасибо.
Но мы все-таки ожидаем, что...
Спасибо, Гея. Я хочу такой же точный вопрос задать Пате Шишелидзе. Ваш прогноз, вот ваши ощущения, я бы даже сказал.
Вот последние события резко изменили отношения. Я думаю, сейчас... грузинская мечта имеет перевес. Я не могу сказать сколько, но по национальным спискам у них будет победа, по-моему. Хотя в мажоритарных округах это еще не решенный вопрос, потому что там все-таки личности решают, и эти личности потом могут перебраться, конечно, с одной партии в другую партию. Так что в конце концов результаты выборов могут быть одни, но результаты как фракция будут создаваться, как партии будут потом развиваться, будут другими. Так что это личный вопрос.
Благодарю вас. И напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был президент новой экономической школы Паата Шишелидзе и член коалиции «Грузинская мечта» Гия Вольский. Александр.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».